Звезды тоже люди. Они болеют, сталкиваются с трудностями, хотят быть здоровыми. В интервью Натальи Троицкой они раскрывают свои медицинские секреты. А врачи в студии дают советы, чтобы никогда не болеть. Звездная болезнь. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Звездная болезнь в эфире, в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Сегодня у нас по-настоящему сильный и вдохновляющий эфир. Мы поговорим о том, как человек может пройти через страшную травму, вернуться к жизни полной яркой и наполненной смыслом. У нас в гостях Ирина Скворцова, бобслеистка, чья история потрясла мир спорта и стала символом человеческой воли. После тяжелой аварии на тренировке в Германии Ирина оказалась на грани жизни и смерти, но она не сдалась. Она выжила, восстановилась и стала вдохновлением для тысячи людей, на самом деле. Вот смотрю на нее, и душа радуется. Вместе с ней в студии Елена Гамеева, руководитель научно-клинического центра реабилитации и курортологии ФМБА России, доктор медицинских наук. Чудесная, восхитительная, прекрасная. Мы до эфира тут уже столько всего обсудили. Ох, прямо я прямо заряжена. Сейчас всех будем слушать и заряжать. Ну, конечно, поговорим о спасении, реабилитации, психологической, физической боли, как все преодолеть, как остаться супер-мега-классным человеком. Вот, такой вот, вот такая вот подводка у нас сегодня к эфиру. Но напомню, друзья, наши координаты. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграмм для сообщений «Говорит Москва-бот». Прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Телеграмм-канал «Радио Говорит Москва» и ютуб-канал «Говорит Москва». Смотрите, задавайте вопросы, будьте вместе с нами. С Ириной начнем, дорогая моя.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Почему именно бобслей? Все-таки сначала начало пойдем, да. Почему именно этот вид спорта? Зайдем с той стороны.
Бобслей это уже был после. Изначально так. Я занималась профессиональной легкой атлетикой с 11 лет. И уже после нее я пришла в бобслей, потому что туда брали только профессиональных спортсменов, уже которые имели звание. Я как раз пришла после... Ну, спринт, потому что в бобслее как раз нужна сила, взрывная сила. То есть туда идут спринтеры, прыжковые виды спорта из легкой атлетики, тяжелая атлетика. И меня туда позвали два раза. Два раза я отказывалась. На третий раз, скажем так, пришла сама, потому что по глупости завершила заниматься спортом. И полгода пребывала в свободном плавании, отдыхала в свое удовольствие, но поняла, что это немножечко не мое, потому что я привыкла к сборам, к соревнованиям, то есть к определенному ритму жизни, а в обычной жизни у меня этого не было. И когда подвернулась возможность снова попробовать себя в бобслее уже по собственному желанию, то я туда и пришла.
Тогда 2009 год, не можем обойти, там страшная авария. Что вообще, Ирина, помнишь об этом дне?
Кёнигсберг, мы проснулись утром, позавтракали, приехали на трассу, начали разминаться. Ну, все как обычно, то есть ничего не предвещало. И сидели перед заездом в раздевалке, там шутили, смеялись. Заходит наш пилот и говорит: девчонки, а вы почему здесь сидите, вас объявили? То ли мы неправильно посмотрели стартовый лист, то ли что-то у них изменилось, я не знаю. Потому что мы должны были, по идее, как нам казалось, стартовать после наших ребят. Там стартуют по странам. А оказывается, пустили 5 экипажей новичков в начале. А мы стартовали не сверху, как все, а снизу. То есть это боб, это та же самая трасса, не параллельная. Не... Это та же трасса, просто наш боб поставили в саму. На лед, в саму трассу врезали, мы сели, и нас отпустили без разгона, без всего. И мы, услышав, что мы должны стартовать, чтобы не дисквалифицировали за опоздание, мы бегом к старту, никого особо не было, только, насколько помню, там, может быть, вот коуч, который нас отпустил, и еще кто-то наших, никого больше не было. Мы сели в боб, начали движение. Ну и единственная последняя фраза, ну, последняя мысль, которую я помню, это, боже, какое длинное кольцо, когда же оно закончится? Все, дальше уже было 13 января 2010 года, реанимация.
О-о-о, это сколько спустя? Это получается...
Почти полтора месяца.
Полтора месяца спустя. Открой глаза, и что, какие первые мысли вообще? Что это, где
я
это,
как? Я в реанимации, да. Под ИВЛ, я не могу разговаривать, за меня дышит аппаратура. Руки, ну, то есть руки все в капельницах, в проводах, отовсюду торчат эти провода, я под простынкой. со мной разговаривают на немецком, белые палаты, но я не сильно, на самом деле, тогда удивилась именно этому, потому что мне в коме, пока я спала, снилось, что я попала в аварию, но только я лечилась в Австрии.
Ух ты!
Вот, поэтому, когда очнулась и услышала немецкую речь, в принципе, все было
в порядке. А может быть, было параллельно где-то и там, и там, и там перевозили, нет?
Нет, это вот просто, когда в коме, это медикаментозная кома, не путаем. Белый свет в конце туннеля не видела.
Нет, да?
Нет, не было.
Понятно.
Классический вопрос. Поэтому просто снились сны. Все было сохранено, обоняние, осязание, то есть я все ощущала, все понимала, только единственное во сне я нигде никогда не ходила.
И никого не слышала? То есть речь все равно рядышком, родную?
Не-не-не, извне нет, то есть то, что мне снилось. Вот я как с вами разговариваю, вот такие вот были сны. Только в одном моменте я сидела на коляске во сне, все. И поэтому, когда я проснулась, я понимала, что да, клиника, все нормально, потому что я и во сне проходила периодические обследования в клинике.
Да.
Вот. Единственное, почему я была в шоке, когда проснулась, это то, что 13 января. То есть было 23 ноября, и тут 13 января, и понимаю, что все мои планы на Новый год, они накрылись.
Планы на Новый год, на новую жизнь.
Я планировала приехать после соревнований, у нас был небольшой промежуток на Новый год, и я хотела сходить с подругой в театр, отдохнуть, встретить Новый год и уехать обратно в сезон. А тут клиника, вот поэтому и была в шоке.
А было вообще понимание, насколько серьезно? Вот когда очнулась 13 января?
Врачам запретили говорить, что со мной на самом деле полный мой диагноз. Поэтому, нет, я не знала. Я их терроризировала постоянно вопросами, смогу ли я после того, как выйду из клиники, восстановиться и брать те же веса, которые я брала
Все мысли о спорте. Аварии.
Да, конечно.
Продолжай. Вот,
то есть у меня было,
вообще,
что 4 года до Олимпиады, это 2 года на восстановление, 2 года на подготовку к Сочи-2014. Ну, врачи, понятное дело, они мне не могли сказать правду, поэтому уходили как могли от ответа из серии «Ира, давай мы сейчас полечимся, а дальше будет видно». Поэтому нет, я не знала вплоть до апреля, я видела вроде свое тело, все, но мозг не воспринимал, что все настолько плохо. Я думала, да без проблем восстановлюсь.
На самом деле так. Елена Владимировна, к вам вопрос. Вот Ирина говорит, не говорили врачи. А вообще, вы сталкивались на опыте. Все-таки надо говорить пациенту о его диагнозе. Вот так вот. Либо до победного молодая девчонка, у нее Олимпиада на носу, у нее столько планов. Но с другой стороны, это вот такой, знаете, очень сложный на самом деле вопрос. Это касается вообще, в принципе, любого какого-то серьезного диагноза. Сказать такое пациенту. Я понимаю, что разделяются врачи. Кто-то говорит, надо сказать аккуратно и мягко, с помощью психолога, клинического, все вместе, потому что человек должен готов к борьбе, к работе, перестраивать какие-то моменты внутри. Кто-то говорит нет, а давайте не будем. Что думаете по этому поводу?
Уважаемая Наталья, уважаемые наши дорогие слушатели, которые неравнодушны к проблеме медицинской реабилитации, неравнодушны к жизни вообще, рада вас приветствовать. Хочу сказать огромное спасибо за возможность принять участие в такой интересной передаче. Ну, я думаю, с Ириной психологи в Германии тоже занимались. Или психологов там не было?
Нет.
Обычно?
Вызвали, когда меня посетил Лавров, слава богу.
Да.
Он, на самом деле, появился в нужный момент, и там история, не будем затрагивать.
Да.
Переломный момент он как раз. Он сделал ее, переломил. И благодаря ему, ко мне приехали. Он отправил ко мне двух психологов из МИДа, но это было не сразу.
Это через какое-то... Когда это было?
Я уже разговаривала. То есть меня сняли с ИВЛ, значит, где-то примерно недели 2-3, где-то, может быть, конец января-февраля. Я сейчас плохо помню, 15 лет прошло.
Да, конечно, да.
То есть и после, психолог, получается, вначале поработала, и потом еще, по-моему, приезжала, кажется, один раз... Точно уже в реабилитации летом? Угу.
Конечно, в момент искусственной вентиляции легких и в тот момент, когда человек только пришел в сознание, никто ему не будет рассказывать о дальнейших планах на жизнь и на будущее. Тем более, что реабилитационный потенциал у разных людей различных. И иногда мы не все предвидим, только в процессе реабилитации, длительной реабилитации, мы понимаем, насколько полно может восстановиться наш пациент.
Угу.
Поэтому, я думаю, занятия с психологами, занятия с реабилитологами и понимание, оно приходит и само.
То есть прогнозы никакие не говорят, это, во-первых, во-вторых, все что угодно в жизни могут быть.
Они на самом деле прекрасно понимали все, потому что изначально, во-первых, ногу сохранили два раза, просто чтобы она была для симметрии, и они были уверены, что она не будет рабочей, плюс удалили 2/3 мышц. И, естественно, они прекрасно понимали. То есть те боли, которые у меня были, не давали обезболивающее, они думали, что это фантомные.
Фантомные боли?
Да, то есть только спустя несколько месяцев, когда я им немножечко начала шевелить ногой, они: «Ты что, можешь шевелить ногой?» Я говорю: «Да». «Ты что, ее чувствуешь?» Я говорю: «А я вас обезболивающее просто так просила». То есть они прекрасно понимали, но именно благодаря тому, что они мне не сказали, я себя за волосы вытащила за счет этой неинформации, угу. Что я перла как танк. Я говорю: «Я могу, я знаю, я сделаю». А вот если бы мне сказали, возможно, я бы в тот момент сломалась, скорее
Сдалась.
Всего.
То есть вот да. В таких случаях, получается, ну, и не надо говорить.
И необходима
вообще,
работа с психологами. Угу. Психолог четко понимает, как, что можно сказать пациенту и как проработать данное состояние с ним.
Кстати, по поводу физической и психической боли, наверное, да? Когда все-таки про полноценный диагноз, Ир, ты узнала?
Поняла.
Да, поняла.
Я не узнала, то есть я поняла.
То есть они все-таки и не говорили?
Нет, нет,
никто.
Нет. Ну, вообще, по идее, то, что я видела, я должна была это понять сама. Но, говорю, тогда вот барьер, что Олимпиада.
Мозг, да.
То есть я 10 лет занималась профессиональным спортом, я шла к этой Олимпиаде, просто не вижу цели, вижу цель, не вижу препятствий.
Да.
И поэтому я просто психологически не понимала, как вот пелена. На реабилитации меня сделали специальный тутор, потому что нога, так как 2/3 мышц удалили, стопа я не чувствую, ноги атрофированы были, ну, полтора месяца кома, я училась заново ходить, сидеть, ну, вообще всему.
Конечно.
И мне сделали тутор, чтобы надевать на ногу, чтобы она не сгибалась, и я не упала на реабилитации. И мы как-то пошли с Кэтрин, мой физиотерапевт, на прогулку, и по гальке у меня поехала нога правая. Что сделает обычный человек? Он ее возьмет и подтянет к себе. Все, ну, то есть это по инерции. А у меня не получилось это сделать, у меня нога не слушалась, и я упала, встать не могу. И вот в этот момент, как раз тогда, где-то в апреле месяце, сидя на
гальке.
Попе, да,
на попе.
Вот так вот по щелчку я поняла, что все, это конец.
Не конец, а начало. Ну, тогда, да. Вот, кстати, период отчаяния. Вот, может быть, какая-то рекомендация для всех слушателей, кто-то находится в таких жестких ситуациях. Вот просто я понимаю, что вот у нас сегодня эфир про силу внутреннюю, про стержень. Потому что вокруг меня даже очень много людей, у которых, в принципе, всю жизнь хорошо, но постоянное нытьё. Тут плохо, там плохо, здесь, здесь, здесь. А я понимаю, о, ребята, не дай бог вас столкнуться с какой-то жесткой, такой тяжелой ситуацией. Потому что это не то, что закаляет. О, смотрит, да как круто, ты вообще чудесно, прекрасно, какая ты молодец, да, смотришь, вот это. Сколько человек прошел вообще? Как вот, откуда вот это вот, вот взять, чтобы все это вытащить? Кто рядышком был, во-первых? Ну, конечно, родные люди, само собой.
Прям непосредственно в Германии,
да.
Это мама, брат периодически, ну, пару раз приезжал, ну, когда мог. Папа один раз приезжал, подруга один раз приехала, буквально 2 дня на одну ночь. Ну, и психологи. В принципе, все. Дальше там меня нашли русскоговорящие наши ребята, со многими я до сих пор поддерживаю связь, дружим.
Класс.
То есть общение, оно было. То есть отвлечённость, то есть поддержка, она была. Возили, то есть врач давал согласие, меня из клиники выпускали на прогулку в город. То есть мой физиотерапевт, мы на кабриолете, коляска в багажнике, в соседний город гулять, ну, то есть, чтобы вот именно психологически меня отвлечь, чтобы я не замыкалась. Но я считаю, все равно, если вы попадаете, наверное, в такую ситуацию, в любом случае нужно время в ней побыть.
То есть пережить это горе,
да.
Принять это.
Прям вот, да, нарыдаться, на, то есть сказать все как все плохо, какая я несчастная, то есть что будет... что я не справлюсь, это нормально. То есть, но это должно быть ограниченный период времени.
Либо ты,
иначе
туда
ты увязнешь не вырви, в этом, да, болоте.
А вот встречались с такими людьми, которые увязли и тяжело оттуда вытащить?
Мне кажется, многие так встречаются, которые ноют, да, ноют, ноют, постоянно ноют. Одни и те же проблемы, и год-два ты их слушаешь, и... Ну, есть такие люди, конечно.
Угу.
Мне психолог, то есть...
Да.
Был еще один переломный момент летом, когда операция за операцией, внепланово, то есть я только реабилитацию нормально начинаю делать, физическую подготовку, да, подняла, операция, опять все с нуля, внепланово. А, только, и вот так три операции внеплановых, и мой мозг, честно, ну то есть каждый раз все с нуля. Я сдалась, в итоге ушла в себя, и уже даже Махинс, мой врач немецкий, он говорит, срочно вызывайте ей психолога из России, иначе мы ее сейчас потеряем. То есть я не разговаривала с врачами, они приходят, они знают, что я их понимаю, что я могу говорить. Я говорила только одну фразу: I don't understand you. Все. Я с ним вообще не общалась. И это было не день, не день, и не два, и не неделю. Вот приехал психолог, и она в итоге, на самом деле, сама испугалась тогда, потому что она говорит, я шла третий день к тебе в палату, и перед палатой встала, говорю, если она сейчас на меня снова не реагирует, мы потеряли девчонку.
Вот так вот. Ну, психологически настрой — это вообще номер один.
В итоге она открывает...
Важно. Да.
И она открывает дверь, и я говорю, привет, ну что, за покупками пойдем? И она говорит, Ира, я тебя в тот момент вот готова была вроде и убить... И расцеловать, потому что, он говорит, ну я реально уже думала, что все, психологически девчонка сдалась.
Вот сейчас вопрос к Елене Владимировне. Она с такими пациентами сталкивается постоянно, врачи, конечно же, реабилитологи. А вообще важно, вот как вот с какого момента понимаешь, что человек не вывезет, и нужно уже психотерапии, даже антидепрессанты, какие-то серьезные терапии, потому что спасать человека, у которого... Просто я понимаю, что ситуаций в жизни много всяких вообще. И человек, он же всегда рассчитывает долго, прекрасно, шикарно жить, абсолютно здоровым, планирует все, что хочешь. В один момент все, что угодно может случиться, да. Всем под Богом ходим, все. И как вытащить человека из такой ситуации? Когда подключать?
Реабилитация.
Поближе микрофон, Елена Владимировна.
Психологическая реабилитация – это основополагающая тема в медицинской реабилитации. Я хотела бы сказать, вот недавно я наткнулась на публикацию большого научно-клинического исследования, которое было проведено Институтом психологии Российской академии наук. Респонденты были совершенно здоровые люди. Но более 27% из опрошенных проявляли признаки депрессии, тревожности, страхов и так далее. Даже некоторые обычные люди нуждаются в занятии с психологом, а все пациенты, которые перенесли большую операцию, травму, которые попали на медицинскую реабилитацию после онкологического заболевания,
да,
после инсульта, конечно, они должны заниматься с психологом с самого первого дня. В нашей клинике работает Центр когнитивного и психоэмоционального здоровья. Психологи, нейропсихологи тестируют всех пациентов при поступлении.
Сразу же?
При поступлении обязательно тестирование пациента. Как пациент себя видит, что он чувствует, как он планирует свое дальнейшее развитие. Мы сейчас занимаемся в том числе и с пациентами с военной травмой. Это тоже молодые пациенты, у которых будущее еще все впереди.
Да.
И, конечно, мы вплоть до того, какую пациент планирует новую специальность, планирует ли он занятием адаптивной физической культуры и спортом.
Это мы сейчас подходим, да,
это скорее дальше. Это тоже все очень нужно, правильно и интересно. И человек в таком состоянии, он всегда должен быть занят, иметь поддержку психолога и должен постоянно советоваться и прорабатывать это событие, и строить не просто психологическую реабилитацию в стенах клиники.
Да,
это самое легкое. Угу. Всегда нужно понимать и готовить человека, что он будет делать потом, когда он придет домой. Это важнейшая задача психолога.
Вот, а я сейчас к Ирине обращаюсь.
15 лет назад такого не было, конечно. Я вот слушаю Елену и понимаю, что, наверное, жаль, ну, что этого не было тогда, но я очень рада, что это есть хотя бы сейчас. Ну, у меня так не было.
Ну, потому что такой момент, да, когда у человека вдруг что-то серьезное такое происходит, нужно научиться навыкам заново себя обслуживать. Кстати, да. Вот сейчас к Ирине у меня вопрос. Когда
я
всё...
в Германии этому училась, так. Потому что я понимала, ну, все-таки давайте говорить правду. 15 лет назад в России условия, ну, как бы, у нас инвалидов нету, скажем так.
Все только начиналось
как-то скромно. Поэтому в Германии я уже летом, можно сказать, в реабилитации начинала себя готовить к жизни в России, чтобы я обходилась практически без помощи везде, где это возможно. То есть я в Россию приехала, можно сказать, подготовленная. То есть мне не нужна была особая помощь, ну, где-то в каких-то моментах, понятное дело, я на коляске каталась.
А кто-то помогал там вот готовиться к этому?
То есть, ну, во-первых, я сама понимала. Нет, но специалисты меня подготовили физически. То есть это реабилитация. Психологически, понятное дело, другой менталитет, другой язык. Это абсолютно все другое. Ну, наверное, больше сама, скорее всего, потому что как-то мы с психологом потом разговаривали, ну, мы уже дружим, и говорит, вот с тобой насколько легко было работать, настолько и тяжело. То есть ты сам себе психолог, но в то же время, говорит, момент бывает, что ты можешь чуть-чуть закопаться.
Uh-huh.
Вот. Так что я готовилась, как бы можно сказать, сама. То есть мама начинала, говорит, я тебе помогу. Говорю, я сама, то есть сама пересесть, сама это сделать, сама, там, я не знаю, в душ сходить. Ну, то есть где-то, конечно, приходилось тогда.
Да.
Потому что тело не слушалось. Оно, я его заново изучала несколько лет, каждую мышцу, которую я до этого знала. Сейчас мне ее нужно было заново все изучить. Так что нет, в Россию я приехала, и потом, когда... Я прошу прощения, первый психолог, я не знаю, она может быть молоденькая, она вышла, наверное, только из института, ну, как бы, но именно тогда, когда она меня встретила в больнице и сказала, давайте я вас научу жить в коляске.
Спасибо.
Вот после этого я поняла, что, девочка, прости, пожалуйста, но я с тобой работать не буду. Потому что я на нее посмотрела с таким взглядом убийственным и серии «Я все могу делать сама».
И это самый важный момент.
Но мы ведь не забываем, что это спортсмен с железной силой воли. Понимаете, это необычный пациент. Поэтому если обычным пациентам требуется весь пул помощников, медицинских реабилитологов, физических терапевтов, все это нужно проходить, всю реабилитацию под присмотром докторов, с участием психологов и психотерапевтов, то спортсмен, он один раз увидел занятие с врачом ЛФК, он может повторить его сразу же.
А вот это мы узнаем после новостей уже. Сможет ли она повторить? И как там дальше реабилитация происходила? После новостей вернемся.
Звезды тоже люди. Они болеют, сталкиваются с трудностями, хотят быть здоровыми. В интервью Натальи Троицкой они раскрывают свои медицинские секреты. А врачи в студии дают советы, чтобы никогда не болеть. Звездная болезнь.
Продолжаем наше общение, дорогие друзья, перед тем, как ушли на новости. Ирина Скворцова, дорогая, рассказывала, что у нас такие психологи были 15 лет назад, что за сердце я схватилась, которая сказала, что я сейчас вас научу жить в коляске, человеку, который вообще-то столько преодолел. Кстати, сколько операций было всего сейчас, вот если прямо по сегодняшний день
посчитать?
А я
вам не скажу точную цифру, потому что
за
100 равно...
уже перекинь.
Нет, ну, вроде нет, больше 80.
Больше 80 операций. Вообще я не знала, что такое существует, в принципе.
Я тоже.
Вот теперь, пожалуйста, человек...
С чувством юмора.
С чувством юмора. Шикарно просто. Елена Владимировна, вот мы уже тут поговорили даже сейчас во время рекламы, что 15 лет назад, в принципе, не было даже какой-то медицинской психологии, да? Вообще, что у нас?
Медицинская реабилитация.
Реабилитация.
Понятие медицинская реабилитация у нас введено в 2011 году. Mm-hmm. Как раз, когда вы
я
уже...
Я в 10-м в октябре вернулась как раз.
Получили все технологии медицинской реабилитации в... параллельно с лечением в Германии.
Слушайте, а вот расскажите, какие сейчас технологии, что сейчас есть, если вот даже вот 15 лет,
ну, да, да, скажем так, 15.
И сейчас, вот, вот такой шаг, да, в 2020 году, что у нас еще больше что-то, чего-то где-то появилось?
Смотрите, медицинская реабилитация, первый порядок, определяющий, что должны делать врачи, реабилитологи, у нас вышел в 2012 году.
Так.
Это еще были зачатки медицинской реабилитации. В 2020 году уже четко были проучены специалисты, врачи физической и реабилитационной медицины, которые возглавляют мультидисциплинарную реабилитационную команду, которая занимается с пациентом, которым необходима медицинская реабилитация. В эту команду входят психологи, врачи по специальности, допустим, это если инсульт, то врач-невролог, если онкологическая ситуация, онколог, если травма, врач-травматолог. По необходимости в эту команду включаются и другие специалисты, психологи, физические терапевты, эрготерапевты, которые обучают бытовым навыкам наших пациентов. Это обязательно. У нас в центре есть большая эргоквартира, где... система разделена на две части. Придомовая территория, где пациент может столкнуться с любым покрытием, преодолеть любые препятствия. У нас прямо в помещении стоит автомобиль. Пациент может сесть в автомобиль, сложить инвалидную коляску, положить на сиденье, может выйти из автомобиля. И есть квартира, кухня, которая полностью
адаптирована,
адаптирована под человека с некими ограниченными возможностями. Ванна, туалет и другие помещения квартиры. Очень интересно там проводить занятия эрготерапевтов, потому что у нас в центре очень большое количество спинальных пациентов, которые, ну, к сожалению, они остаются в коляске, но они полностью адаптированы, да, к сегодняшней жизни и с хорошим и правильным посылом, психологически адаптированы, возвращаются в социум и также создают семьи, воспитывают детей, потому что у кого-то реабилитационные технологии могут вернуть утраченную функцию полностью, у кого-то частично, а у кого-то лишь поддержать иные функции, чтобы человека удовлетворительно функционировал в обычной жизни.
А у меня вот, кстати, вот как раз я слушаю, да, в Германии же это уже давно было, у них есть такие реабилитации, где действительно учат адаптироваться, жить на коляске, кухне, вот это все.
Да, сейчас, пожалуйста.
Да, было, теперь вот у нас... Теперь у нас есть... Но, опять же, 15 лет назад все равно мой случай... Ну, да, скорее всего, повезло, ладно, что...
Начинается повезло.
Нет, я имею в виду, мне повезло.
Нет, нет,
я имею в виду, что мне повезло, ну, давайте по правде, что произошло в Германии, не помню, и журналисты эту историю раздули до мирового масштаба. В этом плане, потому что сила журналистики, она все-таки работает. И если бы не она... Ну, честно, ну, привезли меня в Россию, куда-то на время засунули и забыли. Вот. Тогда этого не получилось сделать, и, по-честному, мне предоставляли, да, врачей, ну, насколько это могли, ну, просто, да, действительно, это случай уникальный. Не хватало знаний, опыта. Вот я приехала из Германии, они не знали, что со мной делать. Они меня боялись из клиники на улицу выпустить гулять. Не дай бог со мной что-то случится, скажут, немцы ее восстановили, а мы угробили. Коляски я не могла себе ничего сделать. Мне, то есть ноги даже ставили. Я говорю, а могу пойти погулять? Они говорят, мы тебя сейчас отвезем. Я уже помню, я раз вытерпела, два, три. Я говорю, слушайте, я говорю, я в Германии была нормальной, говорю, а вы меня здесь делаете инвалидом. Я понимаю, что они просто боялись.
Сейчас такого, слава богу, уже нет. Нет, адаптируются.
Все изменилось.
Поэтому спасибо на тот момент огромное. Но да, я вижу классную, колоссальную разницу.
Ранняя реабилитация у вас началась уже в Германии. Занятия с физиотерапевтом. Очень важное направление ранней реабилитации, которое должно начинаться уже в реанимационном отделении. От 24 до 78 часов в зависимости от сложности хирургического вмешательства, от состояния пациента и так далее. Поэтому ранняя реабилитация – это, конечно, основа ранней реабилитации. Это физическая реабилитация, лечебная физкультура, которая проводится в том числе в пределах кровати. Пациент активизируется в пределах кровати. для того, чтобы предотвратить дегенеративные явления, которые начинаются очень быстро при гиподинамии. Угу. Правильное питание, нутритивная поддержка. Нужно понимать, когда пациент получает парентеральное питание, а когда тот момент, когда ему нужно назначить энтеральное питание естественным путем, чтобы все органы и системы правильно функционировали. Вот это задача врача физической реабилитационной медицины, реабилитолога, привлечь в свою команду специалиста, который в нужный момент нужен нашему пациенту. Слушайте, поэтому хорошо, сегодня уже есть. Медицинская Ура. Реабилитация в Российской Федерации на ином уровне. Мы отработали первый этап реабилитации в реанимационных, мы отработали второй этап реабилитации, потому что все пациенты хотят находиться в круглосуточном стационаре, чтобы все реабилитационные технологии применялись именно, когда пациент находится под присмотром врачей. Угу. Амбулаторная реабилитация – у нас огромная страна. Конечно, большие центры, столичные центры, центры больших городов, они в развитии медицинской реабилитации ушли далеко вперед.
Конечно,
и, конечно, пациенты из регионов хотят приезжать. Угу. И, конечно, правильно, мы госпитализируем таких пациентов, даже пациентов, которые уже могли бы проходить амбулаторный этап реабилитации. Потихоньку служба растет, специалисты готовятся, пока у нас основная наша проблема – это кадры, потому что специальность молодая.
С кадрами вообще, мне кажется, вообще беда, в принципе, в медицине.
Очень. У нас кадровый состав медицинский и немедицинские специалисты, логопеды, психологи с педагогическим, потом у нас физические терапевты, инструкторы ЛФК – это переученные тренеры, преподаватели по адаптивной физической культуре. Они становятся физическими терапевтами и занимаются с пациентами всеми методиками лечебной физкультуры. Поэтому
работа
специальность
идет.
Хорошая, растет. Мы прирастаем. Более того, я хочу сказать, наш центр анонсировал внедрение комплексной реабилитации в стационаре. Это 8 направлений социальной реабилитации, которые мы применяем наравне с медицинской реабилитацией.
Что это значит,
социальная реабилитация? У нас есть свой образовательный центр. Это было нововведение после того, как мы стали лечить военнослужащих. Угу. Профориентирование, выбор новой специальности. У нас есть образовательный центр, мы проучили уже 36 ребят, которые получили новую специальность. Они управляют беспилотными и собирают беспилотные летательные объекты и 3D-моделирование. Мы совместно с другими образовательными центрами проводим образовательные циклы. Некоторые пациенты у нас начинают в процессе госпитализации заслушивать первые лекции и переводятся уже на этап обучения в образовательной организации среднего или даже высшего образования. Этим мы начали заниматься с начала этого года. Адаптивная физическая культура. У меня уже один пациент занял второе место по пауэрлифтингу в Москве и в Российской Федерации.
Молодец,
вот
поздравляю.
Это, да, будущее в паралимпийскую сборную. Понимаете, мы занимаемся социокультурной, социобытовой реабилитацией. Это очень все интересные направления, поэтому комплексная реабилитация тоже на сегодняшний день в нашем центре реализуется.
Классно, то, что мы начали,
не
с
говори.
Чего речь, и то, что сейчас. Вот, Ира, мне все-таки такой вопрос по поводу... сказали же, что ты будешь на коляске, вряд ли ты с коляски вообще как бы оттуда выберешься. Вот и наш психолог тебя встретил, сказал, сейчас буду идти за жизни, да. На которую так посмотрела и все решила, кто кого, зачем и почему. Когда, вот вообще, какие переломные моменты были дальше? Что вот вообще после этого? У тебя же была какая-то цель в голове, что так?
Когда я уже упала.
Коляску мы уберем.
Когда уже тогда упала, да, понятное дело было, что Олимпиада мне не светит, профессиональный спорт тоже. Естественно, как-то классика жанра, давай в паралимпийский спорт.
Да.
На что я сразу сказала, нет, вот здесь категорично. Был бобслей, я его любила так сильно, что больше никакой другой вид спорта я никогда так уже не полюблю. Значит, на этом моя карьера окончательно завершилась. Цель я поставила себе, думаю, так, ну-ка, сохранили?
Да.
На прямую ногу можно наступать? Ну, кость прямая, все, упор есть. Значит, будем вставать с коляски. То есть первая цель была встать с коляски, вторая цель была, ну, на костыли, уже отбросить костыли, ну, и уже ходить как бы без них. Ну, спустя 15 лет могу сказать, что я хожу и с ними, и на короткие расстояния без них.
Вот. Представляете, да? Что говорили?
Огромный молодец.
И что сейчас? Вот слушайте, тут вот сообщение интересное пришло. У меня не мели два пальца на правой руке, и жизнь затормозилась. А тут Ирина. Вот для этого мы и делаем
этот эфир. У меня нога до сих пор онемевшая, и стопу я не чувствую.
Нет,
ничего,
ребят,
страшного.
Тут просто, на самом деле, это показательный момент. С этого мы и начали. Сила человеческого духа – это великая вещь. Это касается не только суперспортсменов наших. И спортсмены ломали. Всякие в жизни ситуации были мировые, да, когда человек с таким огнем внутри ломается, если что-то происходит.
Я не знаю, может быть, я говорю, чувство юмора черное особенно.
Это врачебное, по-моему, черное чувство.
Ой, я обожаю общаться с врачами, правда. С разными. Это потрясающе. Это мой юмор. Я не знаю, может быть, окружение. Ну, то есть, наверное, все-таки много факторов таких перелом, потому что друзья тоже, они не знали, как со мной обращаться. В итоге в какой-то момент я на коляске. Я говорю, ребята, давайте так. Я говорю, мы можем разговаривать на любые темы. Если мне что-то не понравится или больно, я говорю, я вам это скажу. Если мне нужна будет помощь, я вас попрошу. Я говорю, если нет от меня этого сигнала, значит, нет, я та же самая Ира, которая была до аварии.
Вот это важный момент. Всё. Все же начинают жалеть
и
сразу
же. И мы вот так
же.
Вот просто... Я ненавидела жалость.
Да.
Вот я терпеть не могла жалость.
А мне кажется, большинство вот как раз людей, у которых есть какие-то такие серьезные травмы, трагедии, все что угодно, болезни, ну не хотят, чтобы жалели.
Почему есть тип людей, которые, к сожалению, как
кайфуют
раз...
Кайфуют от этого?
Да, потому что весь мир начинает вращаться вокруг него. Я в этом плане была немножко другая, потому что со спорта уже рано повзрослела, зарабатывала на себя и как бы сама. И когда было вот это пристальное внимание каждый день, как у тебя дела? Через месяц моя психика не выдержала, я наорала на тетку и говорю, вы задолбали мне звонить каждый день и спрашивать, как у меня дела. Я говорю, если бы не эта авария, вы бы мне звонили раз в месяц? Она, ну, я говорю, вот давайте так же общаться. Я говорю, потому что, слушая вас, я больше убеждаюсь, что я стала инвалидом.
Угу.
И поэтому я это пресекала на корню. Ну, я очень такая жестокая тогда была. Ну, я сейчас не лучше, конечно, но стараюсь помягче
быть. Жестокая? Нет, я бы не сказала жестокая. Жесткая немножко.
Очень хорошее качество.
Да?
Ну, а где...
Ну, иногда просто это бывает перебор, когда из серии «Не просите у меня поддержку, потому что я вам сейчас выскажу все, что я о вас думаю».
А мне бы хотелось сейчас вот спросить, Ирина, чем сейчас занимаешься вообще? Ты же в горы же активно ходишь, и уже давно. Когда это все началось вообще?
Ой, чисто случайно. Знала бы!
Так.
Как говорят, если бы была машина времени, ты бы что-то бы изменила? Ой, я бы много что изменила бы, отправилась в прошлое, где там... Ну, вот правда.
Да.
Но, к сожалению, что есть, то есть. Значит, я на тот момент бы сделала правильное решение. Да, в 2020 году я, когда последний раз была в Германии, оперировалась. У меня уже там появилось много друзей, но я жила на две страны.
Да.
И уже, и мы так в марте, я говорю, Алекс, я приезжаю в сентябре, там, и мы пойдем в горы, еще куда-то. То есть я в Германии начала путешествовать, ходить. То есть последние года я приезжала, оперировалась, и из серии как в аэропорту. Я говорю, так, ребята, здравствуйте, я прилетела, завтра у меня так встреча с врачом, послезавтра оперирую, так, выписывают меня в четверг, куда пойдем на выходных?
Очень хорошо.
То есть операция это была вот между делом. Я ездила, путешествовала. Уже никто не замечал ни костыли, ничего, только при первой. Говорит, на костылях зимой она не справится. Она говорит, подожди, говорит, ты ее сейчас спросить будешь, помедленнее ходить.
Не догонишь.
Так и получалось. И вот, в сентябре приедем, в сентябре, в октябре поедем в горы. Ну, пандемия, горы не случились. И я познакомилась, когда выступала на TEDx с ребятами, они водили, группы там, в Сочи. И я, недолго думая, на день рождения поехала в горы в Сочи. Они мне сделали программу на второй день. Они сказали, упс, инвалид этот неубиваемый, программа слишком легкая. И мы ее усложнили. И вот с тех пор, наверное, мне так понравилось ходить в горы. Скорее всего, это плюс физическая нагрузка, плюс это преодоление себя, что я это могу дойти туда, куда не все могут. Ну и...
Куда не все могут? Это куда?
Нет, понятное дело, если профессионально заниматься этим.
Нет, просто обычно любители.
Если бы мы пошли.
Я не знаю. Вот, понимаете, на Кубус я поднималась... в Северной Осетии, на Кубус, обычный человек поднимается 4 часа туда-обратно примерно, я 8 часов. То есть, когда меня там встречали, люди были в шоке. Они говорят, один так и сказал, говорит, он именно так и говорил, говорит, вы настолько любите горы? Я говорю, да. Язык на плечо и пошла вверх. То есть разные фразочки, на самом деле, за эти года я собираю от людей. Это такое коллекционирование. Ну и, наверное, самое главное... Ой, я очень люблю шокировать людей, вводить их в ступор, вводить когнитивный диссонанс. И горы, наверное, это лучше всего. Плюс это такая история с горами, которая очень классно ложится на мотивационных выступлениях.
Вот так вот. Да, да.
Это вот прям круто везде заходит, и с детьми, и со взрослыми.
А вообще какие еще планы вообще в будущем?
Ну, сейчас я лечу во Вьетнам.
Так.
Там на байках кататься. И, ну, я вторым номером... Не, я за эти года, на самом деле, с парашютом прыгала, и на мотоцикле я училась кататься, и с парапланом, и с паралетом. То есть я летала с парашюта, прыгала 4000. И вот сейчас у меня во Вьетнаме, я позвонила знакомому, он делает туры, я говорю, да. Я во Вьетнаме справлюсь. Он говорит, слушай, ну там байк, говорит, сидеть вторым номером. Я говорю, на мотоцикле сидела, почти на спортивном, я говорю, нормально, смогу. Он отлично, говорит, и не лодка, каяки. Я говорю, слушай, говорю, никогда не сидела, но могу тебя заверить, плаваю хорошо, там разберемся.
Все, слушайте, ну тут
это... Ну посмотреть на бобслейную трассу нормальному человеку ужасно, даже близко. Бы после я этого не подошла вообще... и не села в эту штуку.
Согласна. Слушайте, а у меня вот такой момент. Вот, по крайней мере, мне психолог когда-то в свое время говорил, что человек, который что-то пережил серьезное в своей жизни, травма, рак, все что угодно, он живет последующие годы, как типа этим днем я сделаю все. Вот это бравада. Вот у меня больше и к Ирине, и к Елене Владимировне вопрос. Ко мне тоже такие вопросы были. Я вот думаю, не-не, силе характера, не-не, я другой человек. Тем не менее, вот я смотрю, либо кто-то ломается. Уходит, мы уже говорили, в депрессии капитально, чтобы их жалели и все остальное третите. Либо кто-то, да и я сейчас, и все прочее.
Человек, который излечился, быстро забывает. Память ведь у человека очень короткая. Если человек 100% вылечился от онкологического заболевания, восстановился после серьезной травмы, через несколько лет он забывает об этом состоянии полностью. Если ты находишься в процессе лечения, и какие-то проблемы возникают, постоянно, конечно, ты хочешь жить полной, яркой, насыщенной жизнью. Это безусловно.
В принципе...
Так.
Что скажем сейчас? Так, как, как говорят, время лечит. Нет, время ни хрена не лечит, оно... Я про себя говорю, про свой опыт. Время ни хрена не лечит, оно притупляет боль. То есть ты просто учишься с нею жить, контактировать, принять. Я не могу сказать, что я до конца. Именно в путешествиях я понимаю, что я инвалид. Да, потому что я смотрю, я это не могу, я это хочу. То есть мне, чтобы найти сопровождающего куда-то попутешествовать, там, в горы, мне это очень делать сложно, потому что, когда я предупреждаю, что я на костылях, люди не хотят на себя брать ответственность. И я прекрасно ощущаю себя сразу, ну, какой-то не такой. Но в то же... И опять же, говорю, когда ты куда-то лезешь, там... Здесь не могу пройти это, там, на скалу залезть, да, пробую разные, то есть, ну, не получится, не получится, главное попробовать. Но в то же время я именно в этот момент все-таки наслаждаюсь видами, красотами и понимаю, что все-таки я здесь это сделала.
Да.
И друзья говорят, ну, не каждый другой бы это смог. Поэтому тут, получается, и в городе я не сильно ощущаю, ну, то без костылей, то с костылями, на машине, на метро, ну, то есть катать. А вот именно в путешествиях я больше ощущаю. Но я стараюсь фокус переместить на впечатление. Да, обидно? Конечно, обидно. Что нога не рабочая? Ну, она не рабочая, да. И то, что я в зеркале все время это вижу? Ну, вижу, да. То есть это не забудешь в любом случае. Но это вот как-то живешь, просто фокус немножко стараешься переместить на другое.
Но с психологами не работаешь сейчас?
Нет, ну если мне прям совсем тяжко...
Ну, бывают такие моменты, что прям пора в терапию куда-нибудь?
Не, ну, конечно, бывает. Работала, просто не так долго. Пока справляюсь сама. Но если совсем прям очень чувствую, что сама нет, то да, я пойду в терапию, почему нет?
Ирина Владимировна, вам вопрос. Терапия. В течение всей жизни, вот вы сказали, что да... Ну, по поводу вот рака, например. Ну, вот среди моих знакомых, кто, кстати, лет 7-8 болел раком, уже многие расслабились. Но и тяжелые травмы, что-то такое вообще серьезное.
Ну, вот мы говорим о терапии с психологом.
Да, с психотерапевтом, даже же сказала.
С психотерапевтом или с психологом.
Это же пожизненная все равно вещь получается.
Разные пациенты принять воспринимают себя. Это по-разному. Понимаете, у нас большую роль играет семья. Если человек реализован в семейных отношениях, муж, дети, жена, вот даже с бойцами. Если пациент достаточно тяжелый, и жена ухаживает за ним, просится, он выходит из этой ситуации гораздо быстрее, и ему психолог в такой степени не требуется. Если же человек один, со своими проблемами, какими-то прогрессированием проблем, безусловно, в какой-то момент ему нужно обращаться к психологу. Тут все индивидуально. И вообще в восстановлении, в реабилитации любого пациента с серьезным заболеванием и травмой все индивидуально. Но я бы никогда не исключала институт семьи. Ведь я хочу напомнить, в советское время у нас не было психологов, не было психотерапевтов, но у нас были крепкие семьи. И проблемы были те же самые, проблемы были, но таких глобальных, да, вот нерешаемых проблем не было.
Другой, не знаю, подход, что ли, был? Не знаю даже, не могу ничего сказать, потому что, а может быть, их просто не показывали, эти проблемы?
Все-таки все равно мы живем в социуме, рядом люди, которые, Ирина правильно сказала, и вы правильно сказали, что некоторые люди, все да. у них хорошо. Но они не удовлетворены жизнью, потому что темп жизни сейчас другой. И они постоянно недовольны, ноют, что все плохо, оказалось бы, живы, здоровы, и никаких глобальных проблем нет. Поэтому все это познается в сравнении. И, конечно, если есть проблема, нужно обращаться и к реабилитологу, и к психологу. Это и если затянувшаяся проблема, только психолог может определить, может быть, уже нужно и обратиться к более серьезному доктору, к психотерапевту и психиатру. Это тоже посттравматическое стрессовое расстройство. Это достаточно сложный диагноз, и психолог в одиночку с ним не справится.
Это правда. Уже эфир заканчивается. Ир, хотел бы вот пару слов буквально. Что бы сказала сейчас людям, которые переживают тяжелую травму или потерю? Вот твои слова. В конце нашего эфира сегодня.
Это в любом случае все пройдет, если вы этого захотите сами.
Вот на этом мы заканчиваем, дорогие друзья. Благодарю от души. Эфир чудесно получился. Ирочка, Елена Владимировна, спасибо большое. Спасибо. У нас в гостях Ирина Спарцова, бобслейская, чудесно, шикарно, восхитительная. И Елена Владимировна, Елена Гамеева, руководитель научно-клинического центра реабилитации курортологии ФМБА России, доктор медицинских наук. Благодарю.